Книги даром для детей.
Уж вы, деточки мои хорошие, расскажу я вам сказку. Сказку непростую, а вы слушайте да на ус мотайте.
А, усов-то у вас и нет еще. Вот уж я сказала, так сказала курам насмех.
Вы, мои милые, главное, сидите тихо, да слушайте внимательно. А то, бывает, в одно ухо влетает, в другое вылетает. А сказка тишину любит. Только тогда она в самое сердечко попасть может. Ну так вот. Жила-была в одной деревне девушка. И звали ее Марьюшка. Хорошая была девица, пригожая, парни на нее заглядывались. Да только не это главным было. Хлеб она умела печь замечательный. Мастерицей была знатной в этом деле. Многие у нее тот секрет выпечки хлеба пытались выведать, да только она всем отвечала: «Нет здесь никакого секрета, окромя доброты и чистоты сердечной. Меня ведь так еще мама с бабушкой учили. Все, что с любовью сделано, людям много пользы принести может». А дедушка мой, так тот говаривал: «Ежели человек по призванию своему трудится, то даже людей исцелять может. Вот какая сила в его деле заложена. Видать, призвание мое в этом — хлебушек румяный печь. Да и люблю я это дело. А вы ведь, ребятки, знаете, что хлеб — это не просто еда. Хлеб — это дар Божий, — говаривали наши деды да прадеды. А как в молитовке нашей молвится, помните? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Непростые это слова, коли вдуматься. Мудрые люди знают. Женщина, которая печет хлеб, возвращается к своему роду и мужу своему помогает связь с родом его восстановить. Потому хлебушек всегда центральное место на столе занимает. А в древнем-то Риме раб, то есть слуга по-нашему, который умел печь хлеб, стоил 100 000 сестерций. Это деньги у них такие были. А гладиатор, то есть воин по-нашему, тот только 10 000. Вот оно как. Не поняли ничего? Ну да ладно, подрастете маленько, я вам тогда и расскажу еще разок. А пока и правда непонятно вам все это. Слушайте дальше. Хороший хлеб пекла Марьюшка, добрый. Бывало, встанет на заре, водицей колодезной умоется, волосы гребнем причешет, да под косынку спрячет, чтобы ни один волосок в тесто не попал. А то вот срамота-то будет. Сарафан простой да чистый наденет, фарточком льняным подпояшится и за дело. Тесто замешивает, а сама песенку поет. А что вы думали, ребятушки? Хлеб-то ведь все это чувствует. Любит он руку хорошую да мягкую, хозяйку веселую да певучую, такую, что как пташечка весенняя поет, заливается за работой. Словом, с большой добротой Марьюшка тесто замешивала да в печь отправляла. Оттого и хлеб у нее всегда добрый получался. Все хорошо было у Марьюшки, все ладилось. И хлеб удавался, и в доме чисто было, и скотина сытая, ухоженная, и в огороде урожай богатый был. Одного только в ее доме не было — хозяина. Очень уж хотелось Марьюшке, чтобы этот человек добрым да светлым был, чтобы любовь да согласие царили в их доме. Очень ждала она, когда судьба сведет ее с таким человеком. И вот однажды появился парень один в их деревне. Ваней его звали. И вот что замечательно, приглянулась ему наша Марьюшка. И он-то Марьюшке приглянулся. Да не просто приглянулся, а нежданно-негаданно полюбила она его всем сердцем, да так, что и сама не поняла, как это произошло. Просто свет какой-то в его глазах голубых увидала, да и впустила этот свет в свое сердце. Полюбила, и все тут. Вроде парень как парень, у них на деревне вон сколько таких, а нет. Он один теперь для нее только и был на всем белом свете. Как взглянет на нее, так сердце у Марьюшки прямо из груди вырывается, и будто чувство такое, что и сердце-то ей уже больше не принадлежит, оно будто в его, Ванечкиной, груди бьется. «Вот коли полюбил бы он меня, — думала Марьюшка, — то уж взамен мне и не нужно было бы ничего. Ни лент атласных, ни каменьев самоцветных, ни соболей, никакой шелупони драгоценной. Мне бы и достаточно знать, что он меня тоже любил. Лишь мое сердце взамен на его». Но не мог он ей того же в ответ сказать, потому что как не один в их деревню приехал, а с невестой. Аграфеной ее звали-величали. «Да что ж, пусть так думает себе Марьюшка. Что же мне мешает просто так его любить, коли на то пошло? Да и не надо ничего мне взамен. Лишь бы у Ванечки все хорошо было. Будь он счастлив, и мне хорошо. Ванечка меж тем каждый день за хлебушком добрым к ней заходил. Он ей улыбнется, слово два ласковое скажет, у нее и сердце радуется. И ведь что любопытно, ребятушки, много парней она знала, а ни от одного из них так не светилась душа ее. Подружились они. Только вот стала замечать Марьюшка, что Ванечка все чаще стал каким-то хмурым к ней за хлебушком приходить. Очи голубые его будто тучами заволокло. Спросила его тогда Марьюшка, мол, что случилось? Поведал он ей, что неладно его житье-бытье стало, дела никак не клеились, все из рук валилось. А тут еще и Аграфена его чудить стала. То ногти сидит красит, то волосы. Словом, от зеркала не отходит, да на него все злится. Что не сделает Ваня, все не по ней. Но Марьюшка-то мудрая была. Она его выслушает, хлебушком угостит, он и успокоится. Силушку-то хлеб ее знаете, какую давал. Все-таки с любовью приготовлен был. Благодарен за это был ей Ванечка. Иногда даже жалел, что Аграфена его хлеб печь не любит. Вот бы, думал он, мне такую жену, как Марьюшка. Да куда там? Нет. Я же Аграфену уже сосватал. Как в глаза людям смотреть буду? Мы уже вроде давно порешили, да и красивая она у меня. Так бы и дальше все оставалось, если бы не полюбила его так сильно Марьюшка Ванечку нашего. А свою любовь она во что вкладывала? В хлебушек, конечно. И вот однажды решила она испечь такой хлеб, чтобы только с нею одной его Ванечка разделить захотел. 3 дня, 3 ночи готовила она тесто, всю теплоту, нежность, ласку, доброту да красоту своего сердца вложила она в этот хлебушек. А в самую середку — любовь. И ведь получился не хлеб, а просто диво дивное, чудо чудное. Никогда такого славного хлеба она еще не пекла. Правда, утомилась очень, прямо с ног валилась от усталости. Но Марьюшка все-таки взяла себя в руки, умылась, прихорошилась и стала ждать Ванечку. Пришел он, да только вид такой у него был, будто его батогами били. Заглянула в его глаза встревоженная Марьюшка, слово доброе сказала, улыбнулась и протягивает хлебушек свой. Поблагодарил Ванечка, отломил кусочек. А Марьюшка тут решила и водиться ему принести, чтобы сердце его успокоить да поговорить по душам. Ушла она за кувшинчиком. А хлебушек-то вмиг свое чудо и сотворил. Ванечка будто ожил, подобрел, посветлел, успокоился. Сердце будто счастьем неведомым наполнилось. Подивился он этому чуду, схватил хлебушек и домой. Думает, накормлю-ка я им свою Аграфену. Глядишь, подобрее да помягче со мной будет. Вернулась Марьюшка, а Ванечке-то и след простыл. Так и не смогла она разделить хлеба со своим любимым. Опустилась она на лавку и горько заплакала. Аграфена тот хлебушек, конечно, съела с великим аппетитом, только ненадолго хватило волшебства его. В аккурат через день снова стала она Ваньку своего гонять. Исходил бы он опять за хлебушком добрым к Марьюшке, да только исчезла она куда-то в тот же день. Как это случилось, приключилось, никто не ведал. Да только люди добрые поговаривали, что если бы Ванечка тот хлебушек для них двоих предназначенный Аграфене своей ненасытной не скормил, не пропала бы Марьюшка. На том, дедушки мои, и сказка моя пока что заканчивается. Знаю, хорошие мои, что в конце любой сказки добро всегда побеждает. Согласна я с вами, согласна. Может, и расскажу я вам, что дальше было, но только не сразу. Ведь все теперь только от Ванечки зависит. Он ведь у нас главный герой в сказке. Ну, поживем, увидим, ребятушки. Ванечкина дорога. Ну вот, дедушки мои, мы с вами и встретились, чтобы снова сказку послушать. Сказку послушать, да в чудеса и мудрость народную поверить. А что? Не зря говорят. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам — урок. Так на чем мы с вами в прошлый раз остановились, ребятушки? Правильно. Пропала наша Марьюшка, а Ванечка... Вы ведь все как один ждете поди от нашего Ванечки поступков каких-нибудь, да подвигов геройских. Правильно, на то она и сказка. Только ведь и сказки разные бывают. Ну так слушайте, мои хорошие, что дальше было. С тех пор, как пропала Марьюшка, прошло 3 месяца. Подвигов никаких наш Ванюша и не собирался совершать. Из деревни ни на шаг не двинулся, чтобы Марьюшку найти. Жил как прежде. Загрустил только очень, затосковал. Все у него вроде хорошо было, да только ныла душа его. Болела, будто туман какой в груди распростерся.
Почему туман?
А вы, ребятушки, пробовали когда-нибудь сквозь туман дорогу найти? Или докричаться до кого-нибудь сквозь туман? А как холодом туман окутывает? Как ручки-ножки леденит, знаете? Вот то-то и оно. До этого у Ванечки на душе все ясно было и понятно, а теперь будто туманом заволокло, низги не видно. Словом, потерялся наш Ванечка. Все вроде бы то же самое делает. То дров наколет, то крылечко поправит, то матушке или соседям поможет, то Аграфену на ярмарку отвезет. Все рады, довольны. А он губами улыбается, а душой нет. Болит душа у него, и все тут. Вот ведь что за напасть такая. И куда ему от этой тяжести, да от своих дум деться? От себя ты не убежишь. Но, ребятушки мои, мир не без добрых людей. И вот однажды едет наш Ванечка на своей лошаденке с поля, сено везет. А навстречу ему старушка-нищенка. Страшная, как чума болотная, беззубая, на носу бородавка с орех размером.
«Подвези меня, внучок, до деревни».
«Отчего не подвезти, бабушка?» «Садись», — отвечает ей с улыбкой Ванечка. «Человек, видать, она хороший. Ванечка таких за версту чувствует». Села старушка к нему в вазок с сеном. «Поехали». Путь был не близкий, разговорились по дороге. Рассказал ей Ванечка и о жизни своей, и об Аграфене невесте своей будущей, и про Марьюшку не утаил, потому как совестно ему было перед ней, на душе неуютно. Выслушала его старушка, а когда к деревне стали подъезжать, говорит она ему:
«Ты, Ванечка, человек открытый, добрый, хороший, душа у тебя чистая, но вот только еще не закаленная».
«Как это не закаленная, бабушка? Я ведь, считай, без отца вырос. Мамке с измальства помогал, то избу подправлю, то лошаденку подкую, то дров наколю, а то и целое поле пшеницы засею. Крепкий я».
«Да знаю, знаю я, внучок. Я ведь тебя насквозь вижу. Всю судьбу твою как на ладошке держу. Душа у тебя закаляется по-другому совсем. Через другие испытания».
«Как это?»
«А вот так это. Узнаешь, когда время подойдет. А пока возьми вот этот мешочек с зернышками. Непростые это зернышки, о, волшебные. Разгрызешь одно — зайца да кошку понимать станешь. Другое — язык утки поймешь. Третье — сам у медведя или какой-нибудь улитки спросить что-нибудь сможешь. Держи».
Взял Ванечка мешочек у старушки, положил в котомку свою, обернулся, чтобы поблагодарить. Глядь, а старушке-то и след простыл. Вот чудеса! Только сено, на котором она сидела, так и осталось слегка примятым. Видать, не почудилось ему это. Я вижу, интересно вам стало слушать, ребятушки мои милые. Вон как глазки ваши любопытством загорелись, прямо как звездочки рождественские сияют. Радость одна смотреть на вас, хорошие мои. Дальше-то что было? А дальше Ванечка наш после встречи с чудо-старушкой призадумался. За какие такие заслуги она ему волшебный подарок решила сделать? И зачем ему понимать язык зверей и птиц? Но ведь вы сами, ребятки, знаете, что любопытство — вещь непростая. Коль интерес к чему возник, так тут уж не остановишь. Думал, думал наш Ванечка, глядя на волшебный мешочек с зернышками. А потом как-то вечером, когда все дела свои переделал, лег он на лавку отдохнуть, а рядом с ним кошка-мурка комочком свернулась. Вот и решил Ванечка испробовать все-таки на себе это чудо чудесное. А то, может, соврала старушка, никакие это не волшебные зернышки. Взял он одно зернышко, пожевал немного и вдруг слышит:
«Ты его до конца разжевать должен и съесть. Не бойся, Ванечка».
Вздрогнул наш Ваня так, что чуть с лавки не свалился. А эта кошка-мурка заговорила человеческим голосом.
«Мурка, ты что ли?»
«Я хозяин».
«Ой, батюшки мои! Это что же, правда, что ли? Зернышки-то и впрямь волшебные. Вот это да! Вот так старушка-нищенка! Постой, Мурка, раз уж ты теперь говорить можешь...»
«Да я и раньше говорила, только ты меня не понимал».
«Ага, а теперь понимаю».
«Теперь ты всех понимаешь, хозяин. А что спросить-то ты у меня хотел?»
«Спросить хотел я вот что. Ах ты, Рыбкина бабка ядрёна каша, все позабыл, все слова вылетели».
«Да ты не бронись, Ванечка. Лучше помолчи. Подумай, вот и вспомнишь».
«А, вспомнил.
Спросить я у тебя, Мурка, вот что хотел. На кой ляд мне язык-то ваш понимать нужно? Мне и без того жилось неплохо вроде бы.
Вот именно, что вроде бы. Это ведь не беда, что ты нас, зверей да птиц, не понимал. Беда в том, что ты самого себя не понимаешь. Голоса сердца своего не слышишь. А теперь мы тебе помогать будем, чтобы ты из тумана путь дороженьку наконец-то нашел, да на свет Божий выбрался.
Из какого такого тумана? Ты что, Мурка, с печки, что ли, головой вниз рухнула?
Эх, Ванечка, да из того тумана, в котором душа твоя заплутала.
Вот оно как, вспомнил он знакомое чувство. А я думал, что ерунда это все, так, дурь, которую надо из головы выкинуть.
Какая же это дурь, Ванечка? Это же душа твоя, она живая. Мы же на свете белом по-настоящему живем лишь тогда, когда душа чувствовать может. Нам она для этого Богом и дана.
«Эх, как заговорила ты, Мурка!» — подивился Ванечка. «Да откуда же тебе, кошки, об этом ведомо?»
«Это всем живым существам ведомо от рождения. Не тайна это все, Ванечка. Только вы, люди, часто об этом забываете, не о том думаете. Ваши мысли ведь чаще всего какими думами наполнены? Где денег побольше заработать, хоромы попышнее отстроить, сундук с сарафанами да перинами забить, корову еще одну купить да покушать повкуснее?
Правильно, так все делают.
Ой, Ваня, да где же правильно? А любовь как же? Для нее-то место в вашей душе человеческой и не остается совсем. Все вещами да пустыми заботами забито. Любви ведь самое большое место должно быть уготовано.
Дур ты, Мурка! Даром, что кошка. Еще о любви рассказывать не будешь. Поучи еще меня. Я свою Аграфену, знаешь, как люблю? Все для нее сделаю.
А она-то тебя любит.
А тут не знаешь. Каждый день для меня наряжается. А еще слова ласковые говорит. Кыли не любила бы, не говорила бы.
Бронится она часто.
Бронится? И что? Как без этого? На то она и баба.
А Марьюшка? Ей ты люб? Как думаешь?
«Да кто ее знает?» — помрачнел Ванечка. «Может, я ей нравился?» «Не знаю. Что мне об этом думать, коли у меня все хорошо? Вот как женюсь на Аграфене, и катись оно все!»
«А знаешь что, Ванечка?» — тихо сказала Мурка. «Думается мне, что и не знаешь ты, что такое любовь, хоть и говоришь, что любишь».
«Да ну тебя, Мурка! Вот еще что удумала! Некогда мне! Видишь, дел по горло!»
«Вижу. На лавке валяешься, да со мной с кошкой языком чешешь».
«Отстань!» — смахнул он Мурку на пол. На том волшебные свойства зернышка старушкиного и закончились. Но сказка-то наша, ребятушки, только началась. Вот прошел еще месяц. Ванечка наш уже о том вроде позабыл, но нет-нет, а вспомнит. Вот уж Мурка так Мурка вздумала меня поучать. Уж в чем, а в любви мне советчики не нужны. Сам все знаю». Посмотрит на себя в зеркало, улыбнется, прядь волос льняных поправит и, довольный собой, дальше идет работать, деньги на будущую свадьбу с Аграфеной зарабатывать. И не было бы у нас с вами сказки, деточки мои хорошие, если бы однажды судьба не завела Ванечку нашего в лес дремучий. И вроде бы ничего поначалу не предвещало ни беды, ни напасти. Поехал Ваня, как обычно, в лес за дровами. Да только случилось все в один миг. Перед лошадью его прямо на тропинку, откуда ни возьмись, как выскочит волк. Лошадь на дыбы и понеслась, как сумасшедшая. Волк за ней и все в чащу глухую. Уж сколько он за ней гнался, одному Богу ведомо. Да только когда упал волк на последнем издыхании, тогда и лошадь Ванечкина остановилась. Спаслись они от беды. А как в себя пришли, огляделись вокруг. Все места незнакомые. А домой-то возвращаться надо? Подумал, подумал Ванечка, да вспомнил про мешочек, что с волшебными зернышками. Уж по какой такой неведомой причине он его с собой взял, сам не помнил. Но рад был, что так получилось. Съем-ка я зернышко, да расспрошу у птиц и зверья местного, как мне до своей деревни добраться. Так и сделал. Съел, и тут же волшебные силы начали действовать. Да только дорогу до дома никто почему-то ему показывать не хотел.
«Ты б не торопился домой-то», — проворчал Ёж.
«Тише едешь, дальше будешь», — прошипел Уж.
«Зачем тебе в деревню, коли любовь твоя совсем не там?»
— ошарашила его Белка. «Ты что же там такое пищишь, рыжая?» — возмутился Ванечка.
Взяли моду, то кошка меня поучает, то белка. Да кто вы такие, чтобы учить меня?»
«Мы, может, и никто, чтобы тебя учить», — прошипел уж, обвиваясь вокруг ноги Ванечки. «Да только ты сюда для того и попал».
«А ну прочь, гад ползучий!» — чуть не раздавил его Ваня.
«Он прав. Не злись, Ванечка», — прощебетала Светке Сойка. «Наш волчок ведь недаром выскочил у тебя на дороге. Он не съесть тебя хотел, а подальше от шума людских мыслей тебя увести. Мешают тебе чужие мысли к своему сердцу прислушаться».
«Вы сговорились, что ли, все?» — негодовал Ванечка, ломая от ярости сучьи ветки. «Да я вам сейчас устрою!»
«Не кричи, хозяин!» — неожиданно отозвалась его уставшая лошадь. «Видно, правду они говорят».
Тут уж Ванечка совсем опешил. Сел на пенек, руки опустил, в себя прийти не может, а потом как закричит: «Да чтоб вы все провалились со своими поучениями! И старуху с ее зернами туда же! Не хочу я об этом думать! Отстаньте от меня все! Проваливайте, пока я вам не навалял!»
«Ну, как хочешь», — ответили ему звери и птицы и занялись своими делами. Лошадь его верная положила голову на траву и тоже замолчала, о своем задумалась. Походил туда-сюда между деревьев Ванечка наш, наступила ночь. Ну, ночь так ночь. Лег он тут же на траву, попоной накрылся и решил, что с утра отправится в путь искать дорогу домой. Ночью он спал беспокойно, ребятушки. Все снилось ему Марьюшка, все просила о помощи и говорила, будто как в тумане, слов совсем не разобрать. Звери снились, тоже что-то говорили и тоже непонятно. Как только солнце взошло над деревьями, Ванечка наш и проснулся. Поежился немного. Холодно, на траве роса ледяная. Взнуздал лошадь, и пошли они потихоньку меж деревьев. Идут они, идут, да только лес все гуще становится, все темнее. Ни тропинки, ни дорожки. «Эх, была не была», — подумал Ванечка. «Съем-ка я все-таки одно зернышко. Чай не бессердечное же зверье лесное. Выведут, небось, из чаще». Так и поступил.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» —
услышал тут же Ванечка.
Звук тот будто бы из-под ноги его шел.
«Осторожнее!»
«Ты кто?»
«Я улитка. Не видишь, что ли?»
«Не вижу», — наклонился Ванечка пониже. «Ах, вот ты где!»
Маленькая, почти незаметная среди упавших листьев улитка старалась ползти как можно быстрее, хотя получалось у нее это очень медленно.
«Не торопись, я подожду», — подбодрил ее Ванечка.
Он уже перестал злиться на говорящих божьих тварей. Да и что толку злиться, когда только они и могут ему теперь помочь?
«Спасибо, добрый человек», —
поблагодарила его довольная улитка, как только доползла до желанного гриба.
«А знаешь, что всегда говорила моя бабушка? Смотри вперед с надеждой, а назад с благодарностью. Смотри наверх с молитвой, а вниз с покаянием. И смотри внутрь со вниманием. Так что... будь внимательнее, мил человек. Бывай!»
«Постой!» — спохватился Ванечка, вспомнив, что хотел узнать дорогу, но улитка уже спряталась в листве.
Да и вряд ли она когда-нибудь доползала до его деревни. Поэтому кто-кто, а уж она-то ему точно не помощница в этом деле. И побрел наш Ванечка дальше. «Ведь вы внимательно слушаете сказку, ребятушки? Слова-то улитки запомните, непростые они. Смотри вперед с надеждой, а назад с благодарностью. Смотри наверх с молитвой, а вниз с покаянием. И смотри внутрь со вниманием». Ванечка наших мимо ушей пропустил. А вы мудрее будьте, да запоминайте, авось пригодится. Меж тем дошел наш Ванечка до полянки. А на полянке той зайчиха с зайчатами. Прыгают пушистые под солнышком, резвятся, хорошо им. Да так хорошо, что даже чужака не испугались.
«Какие у вас детки веселые», — говорит наш Ванечка зайчихе.
«А чтобы им не веселиться, коли солнышко светит, да день такой чудесный», — отвечает ему зайчиха. «Я когда маленький был, тоже так скакал по двору, да радовался. А сейчас?
А что сейчас? Сейчас-то я уже взрослый.
И не радуешься, что ли?»
«Радуюсь, почему же? Только по-другому. Да и нечему особо радоваться, забот по горло».
«Ой, какие же вы люди смешные да глупые порой бываете», — рассмеялась зайчиха.
Вот уж захотел было обидеться Ванечка, но передумал. Ведь и правда глупо было бы человеку обижаться на зайчиху.
«Вы и взрослыми радовались бы почаще, и все бы у вас хорошо было бы. Ты пойми, добрый человек, что от внутренней натуги своей до суровости ничего ладного сделать-то у тебя не получится, а от радости, когда на душе легко, все ловко да складно будет.
Не получается что-то у меня в последнее время радоваться.
А ты песню пой, когда за дело какое-нибудь берешься.
Что? Какую еще песню?
Любую, от которой на душе будет хорошо. Просто напевай себе под нос, да и все.
Да не знаю я никаких песен, забыл все.
А ты вспомни. Может, пел кто-нибудь при тебе?
Точно.
Марьюшка песню пела какую-то. Как там было? Про голубей что-то. Ну-ка, спой, Вань, а?
Ванечка подумал, повспоминал и запел. «Уж вы, голуби сизокрылые, вылетите вдаль к моему милому. Положу во клюв вам пылевой цветок, чтоб миленочка он от беды берег. На заре его я в поле сорвала, когда зелена трава под росой спала, когда солнышко лучом расписало небеса, в час, когда душа сияет светлой верой в чудеса. Так летите же скорей, божьи странники, передайте вы миленку цветик маленький, чтобы знал мой милый, как люблю его, чтоб дорогу не забыл до дома моего». А на последних словах песни Ванечка почувствовал, как у него слеза прямо из самого сердечка покатилась. Зайчата, пока он пел, тоже утихомирились, с мамкой рядышком уселись. Слушают, а у самих глазенки так и блестят, слезой налились. Допел Ванечка и замолчал. Лицо прячет, стыдно ему свои слезы показывать. «Эх, дурень я! Ты мне про радость, а я тут нюни распустил, болото развел.
Да ты поплачь, добрый человек. Со слезами и горечь выйдет из твоего сердца, светлее станет, как в чистой горнице».
Вздрогнул Ванечка от слов зайчихи. Показалось ему, будто это Марьюшка сказала, а зайчиха прыг-скок, как ни в чем не бывало.
«Ну, зайчатки, пора и нам с вами домой возвращаться».
Попрощалась зайчиха с Ванечкой, указала ему путь дороженьку. Побрел он дальше. Дошел до реки. Видит, сидят на берегу уточка с селезнем. Подходит к ним, дорогу спрашивает. Селезень ему тут же крылышком путь указывает. Ванечка даже обрадовался, что на сей раз зверьё ему ничего советовать не будет, а то он каждый раз чувствовал себя чуть ли не глупее зайца или улитки. А так как утомился немного наш Ванечка, то решил тут же на речном берегу передохнуть немного да дух перевести. Уж больно долго шел он по лесу. Сидят, молчат. Хорошо им на солнышке, и Ванечке, и лошадке его, и уточке с селезнем.
«Как хорошо, что ты такой молчаливый путник!»
Не отрывая круглых глазок, тихо сказал селезень.
«А?»
— встрепенулся от неожиданности Ванечка.
«Тихий ты, говорю! Видать, как и мы, тишину любишь!»
«Да я как-то об этом и не думал», — отвечает ему Ванечка. «Тишина, она и есть тишина. Что тут такого особенного?»
тишина — это великое дело!»
С наслаждением потянул селезень, раскрывая свои крылышки.
«Я уж не раз замечал, что вы, люди, тишину не особо любите. Вам бы все шуметь. Вон у вас в деревне. Что не вечер? Пьяницы бронятся, молодежь песни орет дурниной. А ведь песни-то можно и потихоньку петь с душой. Бабы ваши все на мужей кричат, а те в ответ еще пуще да крепче. Детишки пугаются крика этого, плачут. Нет, чтобы в тишине посидеть да на солнышко заходящее полюбоваться. Вы все кричите да шумите, будто тишины боитесь».
«Да? А я об этом и не думал никогда», — удивился Ванечка. «Вот ведь выходит, опять я глупее утки оказался».
«Да что уж глупее», — посмеялся селезень. «Просто вы свои головы ерундой какой-то забиваете, а мы, утки, живем просто, без затей. Посидишь тут в тишине, когда у тебя такая Аграфена».
«Знаем мы твою Аграфену, пролетали как-то над твоей деревней. Громче всех ее слышно было», — вздохнула утка, глядя на селезня. «Ух, и тяжело тебе будет с ней, Ванечка».
«Ну и подумаешь, что кричит. Все бабы кричат. Все одним миром мазаны».
«Все, да не все. Марьюшка, например».
«Марьюшка?
Ну да, правда ваша. Она-то как раз вашу тишину любит». И вдруг у Ванечки будто само с языка сошло. «А знаете, что она мне как-то раз сказала? Когда человек не знает тишины, то он может не услышать голос ангелов». Вот ведь вспомнил. А ведь и не вспоминал я этого ни разу.
«Это от того, Ванечка, — говорит ему селезень, — что у души твоей совсем другая память, не как у головы. Это хорошо, что ты такие слова помнишь».
«Но ведь пропала она, наша Марьюшка», — вздохнул Ванечка. Ничего не ответили ему утка с селезнем. А в тишине мысли у Ванечки будто сами собой заработали, закрутились, как жернова у мельницы. Такое чувство на него снизошло, будто и правда с ангелом беседу вел. А на самом-то деле, ребятушки, Ванечка впервые обратился к душе своей, к себе самому. Там и ответы стал искать на вопросы свои. «Вот ведь оно как!» — дивился Ванечка, размышляя. «Марьюшка ведь девушка, и Аграфена девушка. Вроде из одного теста должны быть слеплены, а нет. Я с ними-то по-разному себя чувствую. С Аграфеной я как с царицей или принцессой какой, слуга верный. А с Марьюшкой и не слуга, и не царь, и не воевода, и не боярин, да и не герой какой-нибудь. А кто я с ней? Я с ней просто я, такой, какой есть. Я Ваня. И ведь Марьюшка вроде не самая красивая, не самая богатая, а с ней мне хорошо и спокойно. Она смотрит на меня, я и без слов все понимаю. Это уж точно не Аграфена, которую все хвалить нужно за то, какую она ленту красивую в косу вплела, да как она бойко танцевала среди девчат. Мне с Марьюшкой и помолчать, и поговорить приятно. А Аграфена как рот откроет, так только и остается, что молчать. Молчу, а у самого терпения уж через край злоба чуть ли не из ушей лезет. Разве ей слово поперек скажешь? А ведь права была утка. Женюсь на ней, так что ж между нами будет? Ох ты, Господи, что же я набуробил-то? Что ж я об этом раньше не задумывался? Вот так думал наш с вами Ванечка, ребятушки. Вот такие мысли поселились у него в голове. А меж тем дорогу продолжать надо было, в деревню возвращаться. Перешел Ванечка реку и снова в лес вошел. А лес-то опять темным стал, да неприветливым. Видно, не ту дорогу указал мне селезень, — посетовал Ванечка. И вдруг видит медведь навстречу. Да такой огромный, что для него лошадь Ванечкина, как игрушка детская. Испугался наш Ванечка не на шутку, встал, как вкопанный, перекрестился и думает: «Вот ты, смерть моя пришла! Ох ты, Господи! Спаси и сохрани!» А медведь-то оказался медведицей.
«Эй, человек, не видал ты здесь моих медвежат?» — спрашивала она у него совсем спокойно, без гнева.
«Они там,
— дрожит Ванечка.
«Там, может быть, в малине я проезжал мимо. Там ветки шевелились, ворчал кто-то».
«Спасибо тебе, добрый человек», — сказала медведица и тут же скрылась. Не успел Ванечка в себя прийти, да путь продолжить, как вернулась медведица, да не одна, с медвежатами.
«Ты, я гляжу, заплутал, мил человек?»
«Похоже, да», — ответил ей Ванечка. «Ну так пойдем, выведу тебя на тропинку, ты ведь из деревни». И повела она его через чащу. «Первый раз вижу медведицу, которая на человека не нападает, да еще и помогает», — говорит ей Ванечка. «А что здесь такого, мил человек? Мы ведь все помогать друг другу должны и любить». «Ух ж», — рассмеялся Ванечка, — «вот с медведями-то я еще о любви речей не вел, вот умора. Да ты не смейся, глупый», — приструнила его медведица. «Нам, зверям, может, о любви еще больше известно, чем вам, людям. Вы настолько услышать да понять не можете». Замолчал тут Ванечка. Понял, что и впрямь глупо себя повел. «Прости, не со зла я это. Тут ведь порой внутри такое крутится, что уж и сам не знаешь, кто ты». «Да не сержусь я», — так же спокойно ответила медведица. «Ты, может, поможешь мне?» — опустил Ванечка глаза в землю. «Может, и помогу, коли смогу», — поймала снизу его взгляд медведица. И вдруг посмотрела, совсем как Марьюшка. Ванечка даже вздрогнул, нет, показалось. «Скажи», — попытался он собраться с мыслями, — «вот настоящая любовь, какая она? Как ее внутри себя распознать?»
«А как?
Настоящая любовь ведь всегда в нас. Ее нам Господь Бог от рождения дает как самую главную награду и защиту. Всем дает. И людям, и зверям, и птицам, всему живому. Только мы, звери, просто так ее принимаем и отдаем. А вы, люди, все хотите, чтобы вам счастье на блюдечко с голубой каемочкой положили, мол, я же такой замечательный, как же меня за это не любить? А ведь сначала самому нужно любить научиться, то есть отдавать свою любовь другим. Просто так отдавать, не прося ничего взамен. Запомни, Ванечка, сначала сердце должно научиться отдавать, уважать, прощать, не возвеличиваться, не унижать никого, а напротив, ценить и видеть в человеке все самое лучшее, не врать никому, ни людям, ни себе.
Вот тогда-то, когда ты все это сделаешь, мил человек, когда очистишь свою душу для простой любви, тогда ее и обретешь. Много мудрых мыслей вложила в голову Ванечке медведица, на многое глазоньки ему раскрыла. Так и дошли они до опушки леса, с которой была видна деревня Ванечкина. Поблагодарил он медведицу, поклон земной отвесил и пошел к своему дому. «Вы поди утомились слушать-то, ребятушки. Долгая сказка у меня на сей раз вышла. Но ведь не закончилась она еще, как видите. Звери Ванечке только путь указали, а душа у него еще не закалилась. Да и Марьюшку где искать он тоже пока не знал. Все еще у Ванечки впереди было. Так что мы с вами, дедушки мои, еще продолжим сказку слушать. Что? Зернышки? Это те, что старушка Ванечке дала? Нет, их уж не осталось. Все потратил, пока до дому добирался. Теперь Ванечке только сердце чистое поможет понять язык зверей да птиц, да и себя самого. А что? Все может быть, ребятушки. Всему научиться можно. Или очень захотеть. Лучший лекарь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Заждалась я вас, ребятушки. Новая эта сказка быстро испеклась, что пирожки в печке. И ведь что удивительно, хорошие мои, мне и придумывать-то пришлось совсем чуть-чуть, а остальное будто само собой пришло. Ну, усаживайтесь поудобнее да слушайте. Начинаю. Вот вернулся наш Ванечка в деревню. Домой заходить не стал, а сразу к матушке поспешил. А она его у околицы все ждет, дожидается. Все глазоньки просмотрела, проплакала. Сердце-то материнское сразу беду почуяло, как Ванечка в лес ушел. «Сыночка, родненький мой, вернулся, живой!» — запричитала матушка, едва завидев его в конце улицы. И как бросится к нему, все зацелует в льняную головушку, да к груди прижимается. Аж соседи из своих домов повыглядывали. «Да живой, живой я, матушка!» — засмущался Ванечка. «Все хорошо. Идем в дом, а то вон люди смотрят, уши развешивают». Пошли они в избу. Матушка на радостях стала хлопотать да обед на стол собирать. Ванечка наш тем временем лошадку свою распряг, напоил, почистил ее. Все же благодарен он был своей животине, что верным другом была. Пошел да сам тоже умылся, одежу почистил и к столу сел. Матушка его подчует, а сама все глаз с Ванечки не сводит. «Ты кушай, сыночек, кушай, голодный поди». «Ох, и напугал же ты меня, Ванюша. Я уж думала, коли к ночи опять не вернешься, то поутру кликну мужиков деревенских, да в лес пойдем тебе на выручку». «Ну что ты, мама?» — успокаивал ее Ванечка, уплетающий за обе щеки. «Видишь, хорошо все. Что теперь об этом говорить-то?» Вздохнула матушка, улыбнулась, только вот почуяла она сердцем, что в сыне ее что-то изменилось. Как-то по-другому он себя чувствует, будто с душой его что-то сталось. Изменился он. Мудрая была у Ванечки матушка, глаз у нее был наблюдательный, ничего не утаишь. «Ванюша, уж ты, сыночек, мне все до конца расскажи. Вижу, не просто так ты в лесу том болтался. Ну, и ждет. Уж кому-кому, а матушке-то Ванечка мог все на чистоту рассказать. Поведал он ей про старушку-нищенку и про зернышки волшебные, про то, как ему звери да птицы в лесу напутствие давали да путь указывали. Подивилась, конечно, матушка, но все-таки поверила. «Сыночек мой милый, как же хорошо, что с тобой такое случилось, приключилось. Рада я за тебя, за душу твою, которой многое теперь открывается». Поцеловала матушка Ванечку в высокий лоб, и в голове его будто сразу все прояснилось. Вспомнил он вдруг про Аграфену свою. Она-то еще не знает, что он вернулся. Поблагодарил он матушку за хлеб, за соль, попрощался, да к себе домой стремглав ринулся. Добежал до хаты, дверь распахнул, хотел было к невесте своей с объятиями кинуться, а Аграфена как зыркнет на него своими глазищами. «Эх, злюще!» Ванечку словно кипятком обдало от одного ее взгляда. «Аграфенушка, здравствуй, милая моя! Неужто ты мне не рада? Вернулся я! Все хорошо!»
«Хорошо? А дрова, за которыми ты поехал, где? А кафтан где и задрал?»
«В лесу».
«Ах, в лесу! А люди-то другое говорят!»
«Аграфенушка, я...»
«Люди говорят, что не в лесу ты был, а Машку пекаршу искать пошел!»
«Я?» Только и успел произнести Ванечка, и понеслись клочки по закоулочкам. «Ох, ребятушки, хорошо бы вам никогда не встречаться с такими, как Аграфена.
Уж кричала она, кричала, уж махала руками, махала, уж такого понасобирала, таких грехов на Ванечку нашего понавешала, что он терпел-терпел, а потом не выдержал, да и выскочил из избы, как ошпаренный. Все тело от негодования огнем горит, и нет, чтобы ему сесть, воздух поглубже вдохнуть, да успокоиться, он к колодцу ринулся, набрал ведро ледяной воды, да на себя как выльет. Ох, ребятушки, что же в тот миг его не остановил никто? Разве ж можно было на голову разгоряченную воду ледяную лить? Это ж страшное дело, что с человеческим телом может статься. Помутнело, потемнело в ту же секунду у Ванечки в глазах, круги темные замелькали, голову будто тисками сжало, закружилось, все рухнул наш Ванечка оземь, как подкошенный. Ох ты, горе горькое! А очнулся, лежит он на лавке. Над ним матушка суетится, примочки всякие на голову кладет, а Аграфена растерянно глазенки в углу лупастит. Хотел было встать наш Ванечка, да только ноги-то его не послушались. Он еще усилия сделал, снова ничего не вышло, ноги как чужие не двигаются, и все тут. Уж Ваня и так, и сяк пытался ногами пошевелить, все бесполезно. Отказали у Ванечки нашего ноги-то. Да, ребятушки, случается и такое на свете белом. Вроде и не старик, молодой еще, а ноги-то не слушаются. Словно перемкнуло что-то в теле. Вот такая беда приключилась с нашим Ванюшей, деточки мои хорошие. Что? Может, вода в том колодце не живая была, а мертвая? Хорошая вроде вода была, все из того колодца пили да умывались, никто не болел. Да и кто ее теперь разберет? Теперь уж о другом думать надо было, как Ванечку нашего спасать. Поначалу матушка пыталась хворь его снять. Ведомы ей были и травы разные, и настои целебные, да и рука у нее хорошая была. Бывало, со всей деревни к ней шли за советом, как болезнь какую победить. А тут, хоть о стену бейся, ничто не помогало. Старалась, старалась, а все никак сыну родному помочь не могла. Потом батюшку из церкви позвали. Он над Ванечкой молитвы об исцелении читал, читал, а все одно и не помогало. Тут уж и лекари со всей округи приводили к Ванечке нашему. Каких только припарок, примочек, пиявок да снадобий они ему не приносили. Лежит бревном добрый молодец, не встает и все тут. А графена давно уже к родителям свою деревню укатила. Зачем мне, мол, жених-калека нужен? Осталась рядом с Ванечкой в доме только кошка Мурка. Целыми днями, бывало, лежал Ванюша один-одинешенек в избе на лавке. Кое-как выстругал себе из деревяшек костыли, да и на тех далеко не уйдешь. Тяжело ему было. «Что, Мурка, выходит, теперь я только с тобой и могу поговорить, больше не с кем. Чего мурлычешь?» «Эх, жалко, не понимаю я тебя. А вот ты-то меня точно понимаешь. По глазам вижу». А Мурка лежит у Ванечки на груди, свернувшись калачиком, и смотрит на него своими умными глазами, мурлычет. «Я вот думаю, Мурка, почему же Господь Бог допустил такое со мной? Почему я обезножил? Видать, не туда я забрел. Вот он меня и притормозил маленько, чтобы я не спешил да лишних шагов не делал. Чтобы полежал да подумал хорошенько, в какую сторону теперь идти. Только вот сколько же мне еще здесь лежать? Когда же я на ноженьки-то свои встать смогу, наконец?»
«Когда кое-что в сердце твоем появится, тогда излечишься»,
— услышал он вдруг старушечий голос. Повернул Ванечка голову, глядь. А это та самая старушка-нищенка в окошко к нему заглядывает. На улице чай лето было, жарко, окошко-то открытым стояло. Вот она в него свою голову и просунула. «Бабуля, ты что ли?» — обрадовался Ванечка. «Вот уж не ожидал я снова тебя увидеть. Прошлый раз-то и поблагодарить тебя не успел, как ты исчезла быстро. Пригодились мне твои зернышки. Спасибо!»
«Да на здоровье, внучок!»
«А ты откуда опять взялась-то, бабуля?»
«Да как откуда? Здесь я в деревне вашей теперь живу. На самой окраине».
«Странно. Как же я про это не знал? Я всю деревню знаю, всех и каждого».
«Вот, прослышала я, что беда с тобой приключилась, и что вроде никто помочь тебе не смог».
«Ох, бабуля, не смог никто, твоя правда», — горько вздохнул Ванечка. «Хоть помирай».
«Глупый ты! Зачем ты такой молодой смерть к себе призываешь? Тебе о другом думать надо».
«О чем же, бабушка?»
«А ты слова-то мои опять мимо ушей пропустил».
«Да нет, вроде бы. А что? Какие слова?»
«Да такие. Самое первое, что я тебе сказала, а?»
«Не помню».
«Вот то-то и оно. Придется напомнить тебе, Ванюша. Лежишь ты сейчас и говоришь, мол, как же ты, наконец, на ноженьки-то свои встать сможешь, а я тебе отвечаю. Когда кое-что в сердце твоем появится, тогда и излечишься.
Точно! Вспомнил! А что это кое-что?
А ты подумай, Ванюша, головой-то своей.
Сила, что ли? Да где ее взять сейчас? Или, может, вера? Да ей так вроде не неверующий. Все же крещеный, православный, как-никак. А может, цели какой мне в жизни не хватает?
Эй, так ты до Морковкиной заговорни гадать будешь, внучок. Ладно, так и быть, подскажу я тебе. Бабка моя еще меня учила. Или хворь на тебя нападет, зови врачей. Но самое главное, зови того, кого ты любишь больше всего на свете. Потому как нет на земле лекарства более сильного, чем любовь.
Выходит, что любовь — это лучший лекарь, что ли, бабушка?
А я тебе про что толкую?
Вот оно что, задумался наш Ванечка. Бабушка! Обернулся он опять к окошку, а старушки-то там уже и нет. Слыхала, Мурка? Нет на земле лекарства более сильного, чем любовь.
А пока Ванечка наш думу думает, мы с вами, ребятушки, ненадолго повернем время вспять и перенесемся назад, почти в самое начало нашей сказки, в тот самый день, когда исчезла наша Марьюшка. Так вот, ушел наш Ванечка к себе домой, унес хлебушек, что Марьюшка для них двоих испекла. Вернулась она, никого нет. Заплакала Марьюшка, обидно ей стало, что вышло не так, как ей мечталось. И вдруг, откуда ни возьмись, воробушек. Слетел откуда-то, сел на Марьюшкино плечо и как давай чирикать что-то на своем воробьином языке. Улыбнулась ему девица, слезки свои утерла, собрала в ладошку крошки, что от ее хлебушка остались, и поднесла своему крылатому гостю.
«Кушай, мой хороший, кушай, пташечка!»
Клюнул воробушек одну крошку, другую, третью, а хлебушек-то этот непростой был, вот и заговорила пташка по нашему человеческим голосом.
«Спасибо тебе, краснодевица!»
Ахнула с испуга Марьюшка. «Кто же такое мог подумать, чтобы воробей словом русским заговорил?» Хотела было убежать наша красавица, а потом думает, куда же я из своего дома-то побегу? И то верно, Марьюшка, будто прочитал ее мысли воробушек. Ты не пугайся, что я с тобой по-вашему говорю. Это ведь все твой хлебушек сотворил. Особенный он, силу большую имеет.
Ой, матушки-батюшки, неужто?
Сроду такого не было, чтобы мой хлебушек такие чудеса творил. Да как же это вышло-то? Мука-то у меня вроде самая простая, от мельника нашего дедушки Прохора. И водица тоже простая, колодезная. Верно, все верно говоришь, Марьюшка. Только главная волшебная сила его вовсе не в этом заключается. А в чем же? В том, что с особой чистотой в сердце-то этот хлебушек пекла. Что любовь свою в самую середку положила, а любовь твоя настоящая, чистая, светлая. Мы тебя по всему свету искали. И вот, наконец, нашли.
«Ух ты, Господи, ни час от часу не легче. Ничегошеньки, я не понимаю, милая моя пташечка. Кто меня искал? Зачем?»
«Да ты не волнуйся, Марьюшка. Я тебе сейчас все по порядку расскажу. Слушай, далеко на востоке живет наш великий султан, повелитель птиц. И вот не так давно это случилось, как заболел он. Да так сильно и внезапно, что испугались мы, защебетали, застрекотали, закаркали, заухали, загоготали, но он собрал нас и сказал, что есть, оказывается, одно средство, как ему помочь. О том в древнем пророчестве было сказано. Надо, мол, собрать по зернышку пшеницы со всех мельниц, какие только есть на земле. Трудно это было, но мы, птицы, справились, принесли ему эти зернышки. Повелел султан перемолоть их в муку, перемололи. И последнее, что нужно было сделать, это найти девушку-мастерицу, которая умеет не просто хлеб печь, а может всю свою любовь в него вложить. Вот тогда-то наш султан и выздоровеет.
Выходит, что девушкой этой я, что ли, оказалась?
Ты, Марьюшка.
Призабавно все это, милый воробушек. И что мне теперь делать? Я... Конечно, рада была бы, если мой хлебушек исцелить кого-нибудь смог. И неважно, султан это или простой человек. Да только живет-то он, наверное, далеко очень. Сроду я про него не слыхивала. Да и пташек всегда вольными считала. Зачем вам повелитель? Ух, и забавно все это.
Ну, забавно или не забавно, только вот что я тебе скажу. Велено мне было тебя найти. Нашел. Велено доставить — доставлю. как ночь на землю опустится и луна на небо взойдет, выходи в чисто поле. Великий султан пришлет за тобой. Только чур никому об этом не сказывай, ни словечко не говори. Никто не должен знать, куда ты путь держишь. Так султан велел. Ночью Марьюшка, как и условились, вышла в чистое поле. Вокруг тишина. Только ветер травы колышет, да песни свои поет заунывные. Вспомнила тут Марьюшка снова про своего любимого Ванечку. Сердце так и защемило. Как же? Я ему ничего не сказала-то. Он поди завтра придет, да переживать станет, коли меня не найдет. Ой, да что я? С чего бы ему переживать-то? У него ведь Аграфена есть. Любит он ее. Нет уж, лучше вообще об этом думать не буду. Улечу в дальние края, как пташечка. Может, и на сердце легче станет, по-другому жизнь повернется, закружится. Вдруг шум, гам, тарарам, прямо с небес к Марьюшкиным ногам спустился орел с крыльями золотыми да с пернатой свитою. «Садись, — говорит на меня Марьюшка, — да держись крепче за уздечку!» Удивилась Марьюшка. Орел-то, как лошадка, запряжен был, все чин-чинарем, все по порядку, как принято в их деревне. Только у них в деревне лошадей запрягали, а тут султан орла запряг, вот чудеса! Взобралась Марьюшка в седло на спину орла златокрылого, а он ее как поднимет в небеса-то, страшно, жуть как! Зажмурилась Марьюшка, сердце-то у нее из груди чуть не выскочило, но спустя некоторое время она немного попривыкла, открыла сначала один глазок, потом другой, вокруг темень жуткая, низги не видно, где земля, где небо? Одни лишь звезды вокруг сияют, переливаются, да луна круглобокая рядом плывет. Летели они, летели, а как светать стало, так Марьюшка глазам своим не поверила. Красота-то какая перед ней открылась! Солнце будто яблоко наливное румяное из-за гор вставало. Облака от него во все стороны расходились да переливались, будто перламутровые. Горы туманом легким покрытые стояли, словно богатыри невиданные, что ногами в землю вросли, а головой небо подпирают. Царственные, могучие, молчаливые, Господи! Красота-то какая! Ахнула наша Марьюшка. Ай-я, ай-я! Ай, разнеслись вокруг эхом ее слова, и будто бы пробудилось все вокруг. Туман росой на землю опустился, задышала земля, засверкала миллионами капелек серебристой росы. Из-под росы трава поднялась, встрепенулась, качнулась на свежем утреннем ветерке, и от травинки к травинке будто волна зеленая побежала. Из этой волны вынурнули цветы красоты невиданной. Раскрыли они свои бутончики, повернули к солнышку, и полилось вокруг их дивное благоухание. Пташечки песенки свои запели, душа возрадовалась. Никогда я еще утро в небесах не встречала, не могла прийти в себя Марьюшка. Велики творения твои, Господи! Спасибо тебе за это утро! Я будто родилась заново! Чудо-то какое! И меж тем показался на горизонте и дворец великого султана. Весь из белого мрамора, в окнах мозаика всеми цветами радуги переливается, и везде колонны да арки диковинные. Никогда еще Марьюшка такой красоты не видывала. Опустился златокрылый орел прямо перед дворцом. Встретили Марьюшку придворные. То ведь на удивление ее были не птицы, а самые настоящие люди. Да я и сама дивлюсь, ребятушки. Вроде султан повелителем птиц себя величает, а при дворе ему служит человек, а не птица. Да оно-то, если вдуматься, и понятно. Крылья только в небе нужны, для земной жизни они мало приспособлены. А вот умелые людские руки что во дворце богатом, что в доме простом завсегда необходимы. В общем, слушайте дальше, детоньки мои милые. Повели придворные Марьюшку во дворец к великому султану, а там, ой, и не рассказать, не пересказать мне вам, какая красота там была. У Марьюшки аж дух занялся. Она и представить себе не могла, что человек может жить во всем этом великолепии. В деревне-то у них все просто было. Вот изба в четырех углах, вот печка да лавочка, вот стол да сундучок, а вот дверь да окошко. А тут что не комната, то сокровище. Что не стул, все будто лучшими в мире мастерами сделано. Даже полы и те узорами выложены из каменьев самоцветных. Словом, Марьюшка наша только охала да ахала от восхищения. Так и привели ее к великому султану. Увидела его Марьюшка и все восторги свои разом забыла. Лежит перед ней самый обычный человек. Худенький, болезненный, бледненький. Лежит на огромной кровати на шелковых простынях среди золотом расшитых подушек. Вроде все как правителю положено, а сам-то самый обычный. Никакого трепета и волнения, как придворные его, Марьюшка пред ним не испытывала. Ей, наоборот, что-то так жалко его стало. «Подойди ко мне», — повелел ей султан. Подошла к нему Марьюшка поближе, взглянула в глаза его и сразу же поняла, почему придворные его так побаиваются. У него ведь все в глазах отражается. Царствует там гордыня, высокомерие да нрав крутой. «Бедный ты человек», — подумала Марьюшка, глядя в его глаза. «Видно, тяжко тебе приходится с самим собой совладать. Кричишь, поди, догневаешься по пустякам. Столько гадости в себя вобрал, вот и захворал от этого. Жалко мне тебя. Но уж я постараюсь добрый хлебушек тебе испечь, чтобы у тебя на душе хоть чуточку посветлее стало. Может, и впрямь поможет. Не знаю».
«Значит, ты и есть та самая Марьюшка?» — спрашивает у нее султан.
«Я?»
«Хорошо. Я рад, что ты соизволила прибыть ко мне во дворец. Мои люди уже приготовили на дворцовой кухне все, что тебе нужно. Иди, тебе все покажут. Нет, стой. Не забывай. Мне нужно, чтобы ты каждый раз хлеб пекла с любовью».
«А я без любви не умею», — улыбнувшись, ответила ему Марьюшка и подумала: «О-хо-хо! Уж не знаю, помогу ли я тебе, султан, или нет. Хлеб-то мой я с любовью ко всем людям делаю, а тебе, видать, нужно, чтобы тебя одного любили».
В тот же день испекла Марьюшка хлеб для великого султана. Напекла она хлебов много, чтобы не только ему, но и всем придворным и всем птицам, что во дворе жили, хватило. Все сразу же полюбили Марьюшкин хлебушек, благодарили ее. Только султан не выздоровел. Разве что повеселел немного, да помягче стал. Марьюшка и на следующий день хлеб пекла, и еще. Время бежало быстро, неделя за неделей. Работа в руках у Марьюшки спорилась, только вот, думая о Ванечке родимом, ее никак не покидали. С каждым днем она все больше и больше по нему тосковала. Куда ни пойдет, что ни делает, все о нем думает. Глаза закрывает, а Ванечка перед ней как живой стоит. Так и хочется ей провести ладонью по его головушке кудрявой. В глаза его как окунуться, как в воду родниковую. Голос его услышать. Так и хотелось ей крикнуть: «Ванечка, милый мой, где же ты? Скучаю я по тебе, ненаглядный мой, очень скучаю!» Но не могла она этого сделать. И далеко он был, да и невеста у него была. А меж тем великий султан все не поправлялся. Вроде все по пророчеству было. И мука волшебная, и девушка-мастерица, хлеб добрый печет, любовь в сердце бережет. Да только не помогало ничего. И вот однажды вызывает к себе великий султан Марьюшку и говорит ей: «Я тебе приказывал хлеб с любовью печь».
«Приказывал?»
«Да».
«Выходит, что мало любви вкладываешь». «Мало?»
«Да вы не кричите на меня. Я дело свое знаю».
«Тогда почему слова пророчества никак не исполняются? Может, не любишь ты меня, великого султана?»
«Я Ванечку своего люблю, а вас я просто уважаю. И жалею немного».
«Жалеешь? Как это? Не надо меня жалеть, я великий правитель, мною восхищаться надо и любить!»
Но как ни кричал султан, ни чуточки не испугалась его грозного вида Марьюшка, только почувствовала, что вот сейчас ему и надо всю правду сказать. «Вот вы требуете, чтобы вас любили,
«А сами-то кого-нибудь любите, кроме себя?»
«Как это? Зачем?» — опешил султан. Вот уж чего-чего, а этого он никак не ожидал услышать.
«Зачем? А это самое главное. Сначала надо самому любить научиться. Любить других, не себя, понимаете? Ведь чем больше отдаешь любовь, тем богаче становится твое сердце».
«Нет, не понимаю. Если я что-то отдаю, то у меня этого уже нет. Оно мне уже не принадлежит».
«Это можно с предметами так делать. С вещами. С яблоками, например. Было 3 яблока, одно вы отдали, и у вас осталось 2 яблока, то есть на одно меньше. Но с душой все по-другому. В ней ведь столько богатства скоплено. Доброта, сострадание, человечность, мудрость, любовь. И все это живет и множится именно тогда, когда делишься с людьми. Отдаешь. А когда только самого себя любишь, то это уже не любовь совсем. Нет в ней той чудодейственной силы. Понимаете вы меня?»
«Постой. Так, может, пророчество не исполняется, потому что меня не любит никто по-настоящему?»
«Ну вот, ничегошеньки вы и не поняли. Я вам про что втолковать пытаюсь. Сначала вы сами любить научитесь».
«А мне надо, чтобы меня любили. Меня! Меня одного! Я что, недостоин любви, что ли?
Да вы не гневайтесь, султан. Гневом вы все равно ничего не добьетесь».
«Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Никто не смеет перечить великому султану!»
«А я вам не перечу. Я вразумить вас пытаюсь и говорю, как есть».
«Нет, нет, нет, не согласен я с тобой!»
«Я, кажется, знаю, чем вам помочь», — попыталась достучаться до сердца султана Марьюшка. «Прошу вас, выслушайте меня. Я ведь понимаю, как сильно вам хочется, чтобы вас любили. Но ведь любовь нельзя принудить силой. Она сама приходит. Нужно только, чтобы вы сами готовы были впустить ее в свое сердце. А для этого вам нужно изгнать оттуда гордыню и самолюбие. Они сейчас хозяйки в вашем сердце. К вам обязательно придет любовь, если вы сами того захотите».
«Не придет! Не придет! Кому я нужен?» — не слушал ее султан. «Я больной и немощный! Уходи! Не хочу тебя видеть!»
«Я сейчас уйду. Но только, пожалуйста, дослушайте меня до конца, умоляю». Султан старался не слушать ее, но Марьюшка говорила так спокойно и уверенно, что волей-неволей ее слова проникали в уши султану. «Зухра, вы ее помните? Она служит у вас во дворце. У нее еще 2 черные косы, тугие и блестящие, как 2 змеи. И глаза у нее очень красивые, темные-темные. Когда она на вас смотрит, то в них будто звезды сияют. Это все во дворце уже давно заметили. Она надевает для вас свои самые лучшие одежды, а вечерами она собирает своих подруг и поет песни, которые сама сочинила. Это песни о любви. Она поет их так проникновенно, что все, кто слушают их, плачут. Зухра любит вас. По-настоящему любит».
«Это правда?»
«Чистая правда. Простите, султан, может, я не имела права открывать вам эту тайну. Просто мне очень хотелось, чтобы вы знали, что совсем рядом есть человек, который вас любит». «Как ты сказала, зовут эту девушку?»
«Зухра». «А почему я об этом раньше не знал?»
«Потому что вы были слишком заняты собой. Только прошу вас, не требуйте никаких объяснений от бедной Зухры. Придет время, и она сама откроет вам свои чувства. Ведь с любовью нельзя обращаться грубо. Она как чуткий цветок, который нужно оберегать и заботиться о нем».
«Но тогда как же мне поступить? Посоветуй!»
Марьюшка задумалась. Султан ждал. «Я, кажется, знаю, что делать», — наконец вымолвила Марьюшка. «Давайте поступим вот как. Зухра часто к нам на кухню заглядывает. Я могу научить ее печь хлеб, раскрою ей все нехитрые секреты. И очень скоро она сможет угостить вас своим собственным хлебом. Хлебом, в который она сможет вложить всю свою любовь. А ведь настоящая любовь такой силой обладает, что ваша душа непременно преобразится, а из тела хворь уйдет. Любовь — это же самый лучший лекарь. Только и вы помягче будьте, слушайте, что вам сердце ваше подскажет».
Султан все-таки смирил свою гордыню и сделал все, как Марьюшка посоветовала. А спустя некоторое время, о чудо, он и впрямь почувствовал, как хворь отступать стала, как любовь Зухры его преобразила.
Очень быстро пошел он тогда на поправку, и счастье его, скажу я вам, ребятушки, не было предела. Совсем другим человеком султан стал, когда открыл сердце свое для любви. И тут уж не знаю, хлебушек ли из волшебной муки помог, или все-таки любящее сердце Зухры чудо сотворило. Только понял султан, как велика может быть сила любви.
«Как отблагодарить мне тебя, Марьюшка?» — спросил он ее, когда впервые после болезни смог, наконец, выйти в сад к своим любимым птицам в сопровождении своей любимой Зухры. «Отпустите меня домой. Там Ванечка», — только и сказала Марьюшка. «Что ж, отправляйся в родные края. Будь счастлива. Спасибо тебе». И волшебный орел тут же подхватил ее и понес на своих легких золотых крыльях в родимую деревню. Опустил златокрылый орел Марьюшку ровно у ее крылечка. А Марьюшка наша, как почувствовала под ногами сырую землю, так бегом к Ванечке побежала, а он-то ее ждал. Сам не знает почему, но ждал, только о ней и думал. Бросилась она к нему лежачему, обхватил он ее своими руками, слов не могут найти от счастья. Вот так и встретились они наконец, ребятушки мои хорошие. Ну, а уж потом-то Ванечка быстро на поправку пошел. Марьюшка ему во всем помогала, да и сам он много усилий прикладывал, чтобы хворь победить. Любовь-то столько силушки может дать человеку. Вылечился наш Ванюша, да стал еще крепче прежнего. Обвенчались они с Марьюшкой и теперь уж не разлучались ни в горе, ни в радости. Всегда рука об руку шли рядышком в любви и согласии. Вот и сказочке моей конец, ребятушки. Вы уж вспоминайте ее почаще, особливо как подрастать станете. Может, потом сами ее своим деткам да внукам расскажете. Ведь сказка — ложь, да в ней намек добрым молодцам — урок.
Книги даром для детей.